«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Картины недели». В студии Лидия Андреева и Андрей Абрамов. 7000 ровно 953 – это наш эфирный телефон. Вайбер и WhatsApp 8-908-0953-953. Сейчас переходим, как я обещала, к теме, которая вызвала у наших слушателей, особенно у тех, кто является автомобилистом, большой резонанс. В Челябинске несколько парковочных зон превратили в парковочные зоны для лицензированных такси. Андрей, давайте подробнее.
Смотрите, ну, вообще... Кто-то говорит, что это такой новый способ обирать челябинцев, но это, знаете,
я
как
тоже так считаю, все
новое, хорошо забытое, старое. На самом деле, знак «Стоянка легковых такси», он еще с советских ПДД существует, просто о нем в Челябинске... Не использовали, не знали, потому что, знаете, у нас вообще-то на каждый участок дороги есть проектная документация. Это такая список бумажек, документов, схем, где обозначено, что вот такая-то разметка на полосе, вот столько-то там парковочных карманов и знаки дорожные там обозначены. И просто почему-то в эту дорожную документацию не включали знак «Стоянка легкового такси», а тут решили добавить. Смотрите, если вы... не будучи водителем такси, внимание, вот если вы просто установили себе там приложение Uber или Яндекс и бомбите по вечерам, это не считается, вы не таксист. Таксист
вы
это
таксист,
тот...
но не лицензионный, да. Вы бомбила, да. Да.
Если вот у вас есть шашечки на машине, вот этот вот... колпак, вы перед рейсом выходите в осмотр, то вы таксист и можете без всяких проблем стоять под этим знаком. В остальных случаях вашу машину ждет эвакуация на штрафстоянку, которая у нас на Энгельса находится. Соответственно, придется оплатить и штраф, и услуги эвакуаторщиков. Загвоздка-то в чем? Что новые знаки поставили аккурат на месте... парковочных карманов уже созданных. То есть, вот, например, у нас напротив Дворца спорта юности по Красной, не доезжая моста, есть карман парковочной машин так на 15, который, кстати, очень выручает, потому что у нас тут с парковками беда, как и в остальном центре. И вот там вгрохали этот знак, простите. Он действует на 15 метров в обе стороны, но там знак стоит с краю, соответственно, 15 метров — это примерно 5-7 машин в зависимости от их размера. Пожалуйста, если вы оставили...
Если
там...
оката штук 8 влезет, наверное.
Да-да-да. Вот. Если приедет инспектор и эвакуаторщик, вашу машину увезут. Как относиться к этим знакам? Смотрите, проблема вся в том, что, мне кажется, они абсолютно бесполезны в Челябинске. Ну, потому что службы вот таких такси, которые стоят на таких парковках, ну, у нас их сейчас нету.
Лицензированный такси-класс,
лицензированное, супер. Они там стоят? Нет, вообще-то нормальное такси, оно вообще не стоит, оно катается. И вот этот знак, он пережиток советского времени, когда такси стояли на остановке. А сейчас-то зачем этот знак? Вот я поговорил со своими товарищами, коллегами-урбанистами, они говорят, что гораздо уместнее было бы сделать знак какой-нибудь, знаете, «Стоянка машин каршеринга». Вот это да, вот потому что каршеринг — это не личная машина, это гораздо лучше для города, для экологии, для всего остального. И вот, а поскольку машины каршеринга нужно оставлять тоже на парковках, а не где ты захотел, да, по условиям договора с компанией, то логичнее было бы поставить такие знаки и всем позабыть продать свои машины и ездить исключительно на каршеринге.
Ну, насчет каршеринга, тут, понимаешь, как бы я лично не вижу, я не за рулем, но тоже пользователь каршеринга, отличная штука, но я, если честно, не вижу смысла делать для них какую-то спецпарковку, потому что их можно воткнуть в любую цивильную парковку. Так, ну, просто
нет,
на дороге.
Мы
посадить,
так не избавимся от личных машин. Нет, смотрите, еще раз. В общем, суть этого нашего рассказа такая. Челябинцы, появилось в центре города 16 знаков стоянка легкового такси. Будьте, пожалуйста, внимательнее, когда оставляете свой личный автомобиль. Оглянитесь по сторонам, чтобы вот не было такого. Вы ушли по делам в офис поработать, вернулись, машины нет. Предупреждён, значит вооружён.
Да, кстати, вот я звонила замначальнику ГИБДД города Алексею Горшкову, как бы решила призвать к ответу, вот зачем вы эти советские знаки наставили. Ну, у меня потому что та же самая, вот ты с языка, что называется, снял, что это просто, ну, уже пережиток прошлого, такси у нас давно уже не стоит, никого не ждет. Ты вызываешь по телефону или там через приложение вообще, и приезжает, тебя забирает. То есть это абсолютно ненужная штука. В общем, хотела выяснить, для чего они это поставили, оказалось, что... инициатива-то это совершенно не ГИБДДшная, а мэрии.
Ну, администрация, да, у нас все знаки ставят в городе.
Да, а вот как раз ГИБДД занимается эвакуацией. Давайте послушаем. Алексей Горшков, замначальника городского ГИБДД.
У нас их, в принципе, таких мест не так много по городу было. Вот, скорее всего, было и принято решение администрации города установить эти знаки. Скорее всего, были обращения организаций, которые занимаются перевозками пассажиров на коммерческой основе. Есть администрация города в лице управления дорожного хозяйства. Может быть, к ним были обращения какие-то отдельные или еще что-то. Что касается, как бы, госавтоинспекции, мы только отслеживаем, кто нарушает эти правила парковки. Лицензионные есть у нас организации такси. Ну, их достаточно. Есть и на Яндексе, и на Ру-такси. Также есть водители отдельно, кто получает сами лицензию.
Вот честно, я бы очень хотела посмотреть на этих водителей, которые вот по предположению ГИБДД
написали письмо в администрацию,
мэрию,
пожалуйста,
да,
сделайте нам парковку. Да, на самом деле, конечно же, все, наверное, было не так. И просто чиновники управления дорожного хозяйства такие думают, ну, мы же тут все говорим про то, что надо город там улучшать, транспортная доступность, все дела, общественный транспорт. Давайте-ка знаки такси поставим, потому что с точки зрения того же урбанизма такси гораздо круче, чем личный автомобиль. Вот они и поставили знаки.
Ну, в общем, да, движемся.
А получилось, как всегда.
Движемся к светлой цели, но немножко не с того конца. Ну да ладно, посмотрим. Я думаю, если будут прямо совсем волнения автомобилистов, эти знаки уберут, как и вот уберут наноурны, о которых мы поговорим чуть впереди. Но сейчас к другой теме, к теме серьезной. В нашей студии Челябинка Жанна. Обращаюсь, представляю. Жанна, добрый день.
Добрый день.
Объясню ситуацию, почему мы пригласили Жанну. Некоторое время назад она ехала в троллейбусе, и в троллейбусе ее ударило током. Когда мы стали изучать эту информацию, оказалось, что случай не первый такой, бывает не только в России, на территории СНГ такое случается. Но, к счастью, возможность такая хоть и есть, получить электротравму, но она очень-очень редкая. Тем не менее, она есть. Вот для начала, Жанна, расскажите, пожалуйста, когда это случилось, и, ну, вообще, вы, наверное, испугались сильно.
Еще раз добрый день всем. Это было в субботу, 19 января. Я возвращалась с Челгу после сдачи экзамена в таком хорошем настроении. Вообще, обычно я езжу на своем автомобиле уже более 2 лет. Но в этот день мне автомобиль забрал брат. И я была вынуждена поехать на общественном транспорте. Естественно, дойдя до остановки, села в первый троллейбус. Почувствовала такую легкую дрожь. Я была с телефоном в этот момент в руках, поэтому как-то не придала значения. Думаю, ну, села и села, поехала. В общем, доехав до остановки поворот ЧМЗ, я стала выходить. Когда я выходила, наступила на ступеньку, у меня просто по всему телу как прошла какая-то вибрация, и я в этот момент просто... Ну, я не потеряла сознание, а как-то выпала, в общем, из реальности и упала на колени. Стояла, в общем, на коленях, мне подошел
мужчина. Уже вне троллейбуса, да, получается?
Да, уже вне троллейбуса, да. Подошел какой-то мужчина, я его даже не запомнила. То есть он мне сказал, девушка, аккуратнее, помог встать. Все, после этого я стояла, пыталась понять, что произошло, повернулась на троллейбус и стала кричать вовнутрь, что люди с ним что-то не так. На меня смотрели все, но никто не придавал значения.
Вы очень правильно поступили, между прочим.
А тогда я подошла к двери водителя, стала там махать, кричать. Но он увидел в зеркало то, что я упала, и сам уже как-то обратил внимание, предложил оказать помощь, вызвать скорую помощь. Ну, также сказал, скорее всего, вас ударило током, давайте вам вызовем скорую.
То есть это был никакой, вы не об какой там прибор-агрегат троллейбус не запутались, вы просто наступили на ступень?
Да, я просто наступила, у меня начало как-то вибрировать.
Трясти.
Да, трясти, и из-за этого я потеряла равновесие и выпала.
А вы не обратили внимания на свое сердцебиение? Вот, ну, оно как бы учащается при электротравме. Бывает такое?
Ну, скорее всего, у меня просто был шок. Я не знала, что делать, но мне было важно, чтобы он дальше не поехал. Потому что люди все разные, у всех разные там физические.
А что, вам кто-нибудь объяснил, как это вообще? То есть там заземление, какой-то провод попал на металлик. Как так получилось, что у нас троллейбусы бьют током пассажиров?
Ну, никто ничего не стал мне объяснять. Кондуктор вообще, может быть, она меня не видела, как-то она не придала этому значения. А водитель, вот он стал уже заниматься пассажирами, то есть он стал их высаживать и поехал в депо.
То есть всех пассажиров выгнали, троллейбус пошел в депо.
Да, это действительно так и должно быть. Должен водитель высадить пассажиров в таком случае. Вот я сегодня узнавала, когда это случилось, получается 19 число, то есть это еще прошлые выходные, да? Комсомолка об этом написала, и в понедельник, когда уже все вышли на работу, наш корреспондент решил получить официальный комментарий, потому что выходные — это все равно глухое дело, в управлении электротранспорта. К сожалению, комментария мы ждем до сих пор. Вот я сегодня перед эфиром специально сходила, выяснила, был ли какой-то комментарий. Нет, ничего не было. До сих пор как-то вот на это не прореагировали. Отмечу, я написала, пришлось мне вот как бы немножко окольными путями заходить. Написала я в группу «Челябинский транспорт» ВКонтакте. Там в том числе среди подписчиков очень много именно транспортников, а не просто пользователей трамвая, троллейбуса. Спросила, может ли такое произойти действительно, что ударяет током в электротранспорте, и как же так получается, если учесть, что, ну, вообще-то салон изолирован. Что мне написали? Трамваи и троллейбусы — это электроустановка. Изоляция есть, но ее пробивает иногда, и ток уходит на корпус, например, и на подножки. Если мокрая обувь или одежда, а также низкое сопротивление самого человека, действительно, оно у людей индивидуальное, то человек может почувствовать удар током. На троллейбус установлены датчики токоутечки, которые работают постоянно. Значение не может превышать 3 мА. Если превышает это значение, или пассажиры, или кондуктор жалуются, что ударило током, водитель должен остановить троллейбус, выключить полностью всю тележку и низковольтные, и высоковольтные цепи, надеть резиновые перчатки и снять вот эти вот рога, в народе, которые называются, и только потом высадить пассажиров, и после этого на буксире троллейбусы должны отвезти в депо. После короткого перерыва на новости послушаем комментарий транспортного эксперта по этому случаю и небольшие рекомендации для пассажиров.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу программу. В студии журналисты «Комсомольской правды» Лидия Андреева и Андрей Абрамов. И вместе с нами в студии челябинка Жанна, которая на прошлой неделе, в пятницу, пострадала от удара током в троллейбусе. К счастью, все обошлось. Жанна сейчас перед нами живая, здоровая, но, как вот она сказала, больше в общественный транспорт не ногой. Теперь только на своей машине. Жанна, вот хочу вас спросить. Троллейбус 14 маршрута, после того, как посигналили и пассажирам, и водителю, что что-то там не так, что он бьет током, троллейбус отвезли в депо. Дальше как-то пытались вы разбираться, что там с машиной сделали, вышла ли она на маршрут? Расскажите.
Ну, лично я не стала разбираться, у меня мама разбиралась, я ей, ну, дала номер билета, чтобы она все позвонила. Она звонила диспетчеру, сказала, вот у меня дочь ударила током. Конечно, она не говорила, что дочери 25 лет.
Ну, какая разница? Тем не менее, да. Живой человек.
Ей ответили, что троллейбус загнали в депо, действительно. Но как бы так как-то в грубоватой форме, типа, что вы от нас хотите? Это было очень неприятно.
Понятно. А вы к медикам обращались после того, как у вас ударил ток?
Нет, я не стала обращаться к медикам, потому что, в принципе, состояние у меня было более-менее нормальное. Да, как-то болела голова, немножко ноги болели вечером. Может быть, это отразилось на уровне психосоматики какой-то. Угу. Я не стала обращаться к медикам, потому что у меня сейчас сессия. У меня немножко другие.
Не до того.
Да.
Мы позвонили транспортному эксперту Якову Гуревичу, спросили, насколько это такая вероятная штука — получить электрическую травму, пользуясь общественным транспортом. Ну, естественно, об электротранспорте речь, троллейбус и трамвай. Вот, по мнению экспертов, в Челябинске это буквально-таки запросто.
В Челябинске муниципальное имущество, каким является электротранспорт, находится в состоянии металлолома, то есть никто не за его качество не отвечает, поэтому риски достаточно велики. Прокуратура и Роспотребнадзор не предпринимают никаких мер для того, чтобы запретить оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. То, что сейчас происходит, это ожидаемо. Но если вы посмотрите, то среди маршруток, по крайней мере, попадается все-таки не металлолом, а среди муниципального транспорта вы не найдете транспортных средств, находящихся не в состоянии металлолома. То есть это длинная история, то есть нужна стратегия восстановления транспорта и транспортной системы в Челябинске. Никто в сегодняшней мэрии этим заниматься не собирается, как и последние 10 лет.
Но ни в коем случае не возвращаться к маршруткам.
Ну вот, как бы, если у тебя нет личного автомобиля, то возникают большие проблемы, особенно если на дворе зима, и пешочком уже не прогуляешься, живешь ты далеко. В общем, что хочу сказать. Изучая эту тему возможности вот, удара током в общественном транспорте, я узнала, что действительно такое бывает, но бывает, к счастью, редко. И более того, эта проблема известная, и чем дальше идет прогресс, тем более безопасными делают троллейбусы. Просто как бы у нас, конечно, не последние модели пока, к сожалению, а очень старый подвижной состав, но тем не менее делается даже автоматическое отключение. То есть если система регулирования тока утечки в троллейбусе понимает, что утечка происходит, и, соответственно, происходит она куда-то на человека, скорее всего, она автоматически обесточивает троллейбус. Ну и плюс делаются прорезиненные подножки, изолированные поручни. Но что хочу сказать, уважаемые пассажиры, если на улице влажная погода, дождь, туман, снег, вероятность получить удар током несколько повышается. Поэтому, в общем, доверяйте общественному транспорту.
Ты всех напугаешь.
Но проверяйте. Ну, во всяком случае, если ты немножечко готов, как ты вот уже говорил сегодня в эфире, предупрежден, значит вооружен. Ты, по крайней мере, не будешь всеми руками вцепляться в поручень, чтобы, если что, от него быстренько отцепиться. Между прочим, для меня это тоже, как для пользователя трамваев и троллейбусов, мне очень удобно пользоваться и тем, и другим, когда все нормально ходит. Для меня это тоже совершенно была нерадостная новость, и я первым делом бросилась читать технику безопасности в случае чего. Естественно, если вы в резиновых сапогах, то у вас существенный бонус. Ну, правда, всегда их не поносишь. Написал нам, кстати, Василий в WhatsApp, вот у пьяных сопротивление меньше, нужно пить, тогда не убьет. Да и транспорт комфортнее, кажется. Но придется тогда еще сопротивляться циррозу, Василий. Поэтому ваш вариант, он тоже такой, не стопроцентный. Ладно, спасибо вам, Жанна, что вы согласились прийти к нам в эфир, рассказать, как все было. Очень рада, что у вас сейчас со здоровьем все хорошо. Желаем вам удачно доздать экзамены.
Спасибо.
Спасибо вам, ни пуха, ни пера. И давайте теперь к следующим темам. Следующие темы у нас еще остались. Спасибо вам. Про наноурны, Андрей, давай поговорим. Давай напомним нашим слушателям.
Что же это за такое чудо технологий?
Вот самое удивительное, что даже я их посмотрела только на фотографиях, они мне совершенно не понравились, но воочию мне их видеть не доводилось. Давай, опиши, пожалуйста, картинку, что из себя представляет наша челябинская наноурна знаменитая.
Значит, эти чудо хай-тек технологий, не знаю, веб 2.0, можно увидеть в советском районе. Но советский район, знаете, это не только вот там АМЗ и так далее. Преимущественно наноурны поставили в районе ЖД вокзала и городской администрации парка Пушкина. Это как раз вот такой раздел центрального и советского района. Та самая вот лицо города, знаете.
Гостевой
вот,
маршрут.
Да, гостевой маршрут, тротуары, старые дома. И вот среди всей этой красоты торчат металлические штыри, на которых металлические кольца из тонкого металла, гнущегося едва ли не от дуновения ветра. И вот на всю эту конструкцию по задумке цепляется пакет. Куда бросает мусор? Смотрите, может быть, если рассуждать об этом не так скептически, то идея, в принципе, кажется неплохой. Смотрите, во-первых, такая конструкция дешевле. Во-вторых, пакеты, дескать, его собрал, кинул дворник в мусоровоз, и все. Якобы это все очень просто. Но на деле все оказалось, пакеты рвутся, эти штыри начали выдергивать. В общем, кошмар.
Да, жителям просто не понравилось, как это неаккуратно выглядит, и избыточность постановки урн, потому что их буквально там чуть ли не через каждые 50 метров наставили, и более того, как вот достаточно точно заметил челябинский урбанист Лев Владов, обратите внимание, что вот это кольцо, то есть куда крепится сам пакет, находится как раз на уровне головы ребенка. Естественно, детям это неприятно, когда вот этот набитый мусором дурно пахнущий полиэтилен располагается прямо рядом с ним, рядом с его головой. Известно, что администрация советского района отказалась от этого эксперимента. В общем, звездный час наноурн был очень коротким, и он уже вот закончился. Разорван контракт с компанией «Кумир», которая обслуживала уличные урны нового образца. Кстати, вот напомню, как их поставили. После благоустройства советского района осталось 400 непотраченных тысяч рублей. Нужно было как-то их освоить. И идея была действительно хорошая — поставить больше урн. У нас в Челябинске часто так бывает, что идешь несколько кварталов, а
больше урн за меньшие деньги.
Выкинуть не некуда. И вот поставили эти урны. Наноурнами их назвали в городе, естественно, в ироническом ключе. Второе название было нецензурное, произносить не буду. Кому интересно, тот сможет нагуглить. В общем, администрация признала, что эксперимент не очень удачный и подводит под ним черту. Ну, по крайней мере, попытались. Что можно сказать? По крайней мере,
попытались. Спасибо, но давайте что-нибудь другое.
Да, будем ждать новых инициатив. Надеюсь, они будут удачнее. Сейчас к безоговорочной, я думаю, хорошей новости. В Челябинске реконструируют детскую филармонию. Она находится по адресу улица Ворошилова, дом 6. Это спальный, совсем такой спальный район, северо-запад.
Когда-то это окраина Северка, а теперь его центр.
Да, уже да, потому что когда закрыли детскую филармонию 10 лет назад, признав здание аварийным, еще не было ни паркового, или, может быть, он только начинался.
Не было паркового, да. 2012 год появился.
Да, и за автоцентром был просто лес, а теперь там большой новый микрорайон. Так вот, на улице Ворошилова 6 пока это просто запертое аварийное здание, еще немного с печатью красоты советской архитектуры. Скоро оно обретет совершенно новый вид. В интернете есть, в том числе и на нашем сайте kp.ru, есть проект, можно его посмотреть. Он достаточно красивый, очень большой, очень масштабный. Там сейчас рядом большая пустая площадка, так что есть куда расширить детскую филармонию. С нами на связи сейчас министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Алексей Валерьевич, добрый день. Слышите студию?
Да, добрый день, слышу вас.
Ну, во-первых, хочется и челябинцев, и вас, весь Минкульт, поздравить с этим событием. Расскажите, пожалуйста, к какому году детская филармония снова начнет принимать посетителей?
Да, большое спасибо за поздравление. Действительно, это очень яркое событие, которого мы ждали, и которое завершится, я надеюсь, в 2020 году. Сейчас у нас идут проектные работы по детской филармонии. В этом же году, я надеюсь, что какие-то работы будут начаты, и конец 2020 года будут завершены.
Сколько...
Ну, пока так вот, по планам.
Сколько нужно денег, и где мы их будем брать?
Еще раз вопрос.
Сколько нужно денег на реконструкцию, и где Челябинск будет их брать?
Всего 400 миллионов рублей, из которых 200 – это строительная часть, и 200 – это оснащение. Мы уже подали заявку в Федеральное министерство культуры Мединскому на 270 миллионов. Там есть такая программа по поддержке подобных проектов. Надеемся, что эти деньги мы получим в 2020 году.
Скажите, правильно ли у меня информация о том, что детская филармония – это вообще достаточно уникальное явление для российской культуры, и далеко не в каждом регионе она есть?
Я вчера рассказывал Борису Александровичу и сказал, что буквально все, о чем я буду говорить, можно представлять слово «уникальное», потому что это и уникальные программы, это и уникальные концерты. Это будет единственная площадка, где могут приходить дети, зрители с ограничением слуха и зрения и так далее. Это будут коллективы детские уникальные. И да, действительно, это есть не в каждом далеко таки регионе.
А детская филармония будет в подчинении Челябинской взрослой филармонии, да? Еще одной структурой будет.
Да, это ее структурное подразделение. Она, собственно, так и была до 2008 года, пока ее не закрыли.
Я правильно понимаю, что там будут не только представления, но и возможность детям заниматься? Какие-то кружки, клубы?
Это будут не кружки, это будет образование. Да, абсолютно верно. Это будет концертная площадка областного масштаба. Она будет на северо-западе, где, вы сами понимаете, спальный район, много школ и так далее. Но мы ждем, конечно, будем ждать и детей с области. И будут уникальные коллективы. Это эстрадное направление, это симфоническое направление, джазовое направление и так далее. То, чего у нас, собственно, в школах музыкальных нет.
Да, это очень, очень хорошая новость. К 2020 году это как-то с ШОСом и БРИКСом завязано? Или это проект свой, а ШОС со своей жизнью?
Нет, это не завязано с ШОСом и БРИКСом. Это завязано с жизненной ситуацией, потому что на самом деле нам нужны вот эти вот уникальные дети, которые будут заниматься уникальными профессиями, которых мы ждем в своих коллективах, которых очень не хватает. Это духовые инструменты, это и скрипичные инструменты, и голоса нам нужны, так что вопрос назрел давно.
Понятно. Большое спасибо. Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин был с нами по связи, на связи по телефону. К 2020 году, по его словам, во всяком случае, в 2020 году должны открыть у нас, если все пойдет по плану, детскую филармонию по адресу Ворошилова, 6. Прямо я, если честно, ликую. Я очень радуюсь, потому что я еще помню из детства спектакли в детской филармонии. Это было все очень замечательно и здорово. Ну и тем более не в центре города, а на северо-западе. Давно-давно там было нужно что-то, какое-то культурное учреждение открывать. Мой коллега Андрей Абрамов был вместе со мной в студии. Андрей, благодарю тебя за участие в программе. Меня зовут Лидия Андреева. До встречи в эфире.
Всем хорошего дня.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».